Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, сейчас будет 18.06 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы снова начинаем наши с вами встречи. Продолжаем. И я думаю, что каких-то там серьезных изменений не будет, кроме одного. Сегодня у нас гость. Эту тему мы с вами мусолим достаточно давно. Да, это тема по поводу мягкой силы. Вот, и, соответственно, сегодня мы поговорим с Андреем Манойло, большим специалистом по подобным вопросам, да, и расставим, что называется, все точки над этой мягкой силой. Ну и поговорим, это будет второй части нашей программы. Несколько технических объявлений по поводу трансляции. Ну, вы наверняка знаете, на всякий случай, да, трансляцию можно посмотреть в Телеграме или ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте или в нашем Телеграм-канале, соответственно, называется он «Радио говорит МСК». Заходите, подписывайтесь, ну и на моей странице ВКонтакте тоже можете взять. Значит, для общения есть Телеграм-бот, говорит МСК-бот, ищется в Телеграме, вбивайте туда «говорит МСК-бот» в поиск и сразу находите. И СМС-сообщениями это на номер 8-925-88-88-948, надо прислать текст. Кратко, да, сегодня кратко, потому что есть у меня еще к вам один медийный такой элемент, с которым мы с вами начнем. Фрагмент известной песни Юрия Шатунова, который сегодня умер. Причиной смерти стал обширный инфаркт, от которого развилась острая сердечная недостаточность. Ему было 48 лет. И, конечно, я не, как и многие, да, в нашем возрасте, вряд ли остаются ценителями этого творчества, но с этим неразрывно связано там, у кого-то детство, у кого-то молодость. Да, это такой достаточно символический был важный момент в том нашем самом прошлом. И вот как несколько сообщений зачитаю, да, они вот в принципе в одну тональность с моими эмоциями. Алексей ТТ, да, рано ушел, 48 лет. Лазон, вот умирают такие люди, и ты понимаешь, что ты старый, да, и вот когда мы тут вчера на днях с вами отмечали 60 лет Цоя, да, я тоже ощутил примерно это. Добрый док пишет, эх, ностальгия, ушло мое детство окончательно с уходом Юры. Безвременно и ужасно, вечная память ему, сил и слова соболезнования родным. Грустно. Очень жаль, пишет Андрей. Ну, часть нашего того самого босоногого детства осталась в прошлом. Еще дополнительно, да, вот новость прямо с телеграм-канала «Говорит Москва». в синхрон с Виталием Фили. Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ номер 1 управления делами президента, сообщает бывшая жена. То есть еще вот этот, а это совсем, да, какой-то молодой артист был. Вот, ну, в общем, жизнь идет, в том числе есть в ней такие обстоятельства, я не мог не упомянуть, поскольку, повторюсь, да, я вот, помните, сколько же лет назад-то было, да, я и в школе еще учился, это, когда это все было. Кусок эпохи отвалился от сердца, и мы с вами не молодеем. Обстоятельства смерти я не буду там вам зачитывать, это наверняка общеизвестная уже и история, да. Человек прожил не самую простую жизнь. Да, если вы помните, не знаю, помните ли, да, что он интернатовский-то, детдомовский. Родился в 73-м, в 85-м году после смерти матери, да, в башкирском селе достаточно, таком глухом он жил, он попал в детский дом. И, соответственно, учился потом впоследствии в школе-интернате, где и познакомился с руководителем музыкального кружка Кузнецовым. Тогда же и появилась легендарная группа «Ласковый май». В 87-м году были записаны вот эти самые «Белые розы», «Седая ночь». В 88-м году приехал в Москву и, собственно, начался первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». У 48-летнего певца остались жена и двое детей. Младшей дочери Шатунова Эстелле 8 лет. Сыну Шатунова Денису в этом году исполнится 16 лет. Такие обстоятельства нашей жизни. Много пишут, что ушел еще шоколадный заяц. Я об этом упомянул. Ладно, давайте с традиционных таких элементов наших с вами, этих самых встреч продолжим, да. По погоде сегодня, ну, вы погоду наблюдаете сами, да, прогнозы, они не меняют, только повышают ставки, говорят, что 31 у нас ждет в ближайшее время, поскольку сказать им больше содержательно нечего, они опять ударились в синоптическое многоцветие слов. И мне очень понравилось, я вот себе выделил два высказывания. Это руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, и он говорит нам буквально следующее. «Жара будет. Та погода, которая установилась со вчерашнего вечера и сегодня засияла всеми красками, будет стоять, по всей видимости, до самого конца июня». До самого конца июня осталось у нас дней 7-8, но поэтому не очень долго. Говорит вот он также про 31 градус в пиковые часы. Вторит ему, но гораздо более подготовленный спикер, гораздо более наполненный, да, с более богатым синоптическим словариком, Роман Вильфанд. Очень хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять свое влияние на европейскую территорию России. Облаков мало, солнце начинает прожаривать подстилающую поверхность. Поэтому прогнозируется очень теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 29, в Московской области до плюс 31. Подобные погодные условия могут представлять опасность для жителей российской столицы. Очень жаркая погода, будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице. Это опасное явление. Григорий СПВ пишет: циклон в самом рассвете сил. Сергей обращает наше внимание на то, что уходят Microsoft и Cisco, и мы остаемся одни в этом мире. Ну, честно говоря, да, я, поскольку как человек в прошлом имевший некоторые отношения к IT, да, я помню войны, да, за право поставки серверов между Cisco и другими вендорами, и другими производителями. И вот это цисковое место совершенно точно пусто не останется. Конечно, с Microsoft посложнее, да, в определенном роде. Вот, но вот с Cisco точно там иная история, хотя, конечно, хочется добавить трагизма в голосе, да, и воздеть очи долу и сказать, как же мы без Cisco-то. Андрей Буб считает, что, вернее, он не считает, он пишет, что я думал, что их всех уже уволили за такую погоду в начале лета. Значит, 6 баллов на дорогах, это не так много, это, в общем, неплохо, как мне кажется. Мегасол пишет, окей, постучался обратно, не видел этого, не слышал. Давайте Откроем нашу рубрику «Трибуна». Традиционную хватит нам синоптиков, хотя 144-й пишет. Александр, погода отвратительна, люблю метели и мороз. Ну, каждому свое. В данном случае я вот тепло люблю, хотя к метелям и морозам достаточно спокоен. Ну, Дэнни пишет, что все можно купить на торрентах. Есть такая шутка. Правильно читать «сиска», а не «циска». Вы знаете, я читаю, как это много лет звучало, да, вот оно уже к языку прилипло так. Наверняка вы правы, Кирилл. Ну, старую собаку новым фокусом сложно обучить. Итак, рубрика «Трибуна» у нас опять, конечно, в своих традициях, поскольку я сегодня подбирал спикеров, но я не смог пройти мимо нашего традиционного уже в этой рубрике спикера, который сегодня отличился не какими-то там видео с заседаниями и не безмолвными возложениями цветов, а целой такой речью и весьма содержательно намерен обратить ваше внимание на нее. Итак, прощальные песни политических пигмеев Пиндостана, не Пелевин. У Пелевина была книжка такая, причем очень неплохая, рекомендую. «Выскажусь по теме, — пишет Дмитрий Анатольевич, — по которой обычно высказываться было не принято. Речь идет об иностранных коллегах. Сегодня, впрочем, это стало вполне допустимым, что делают и у нас, и у них. Причины понятны. Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило буквально на моих глазах последние 20 лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака, Маргарет Тэтчер. Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами». То есть вот то предыдущее сообщение про ублюдков и выродков — это не про сильных руководителей. Вопрос совершенно в другом. На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Краткое замечание от ведущего. Технократами у нас много кого именуют. Видимо, им сейчас может быть и обидно. Продолжаем по Дмитрию Анатольевичу. Часть из них вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема. Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, Юлии, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решения не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда. Настоящий политик не боится принимать решения. Да, он может ошибиться и даже проиграть, но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него. Мне одно высказывание прямо крутится на языке, да, одно известное там про то, где надо держаться. И кто понимает, что международные отношения — это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции. Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони. Олаф Шольц не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, да далеко не лучшая эпоха государственного управления. В ЕС есть, например, умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики. Их почти поровну. Большие страны, конечно, солируют. В целом Германия, Франция, Италия на общем фоне пока смотрится неплохо. Но и к ним подорвано уважение. Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля обиженной ливерной колбасой? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зеленой футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уже не говорю о различных политических маргиналах, о патентованных русофобах, выплевывающих потоки антироссийской мерзости. Типа разных Качинских и Моровецких, о безвестных, ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа Хойзгенов и Вершбоу, ими им легион. Проблема вырождения европейской политики... Вырождение европейской политики, услышьте эти слова, связано прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А кто сейчас из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше. Увы, просветлений пока не предвидится. Это создает проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается. Как когда-то метко заметил Владимир Путин, после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Конец цитаты. Много комментариев зачитаю. Да, мощно задвинул, внушает, мегаваттник пишет. Мастер, после такой речи в Таллине, наверное, политики вздрогнули и уже думают, как эмигрировать в Израиль. Мощная политическая струя. Эх, говорили же западным деятелям, не злите Дмитрия Грозного, не играйте с огнем. Нет, нас не услышали, это Виталий Фили. Деголь мог возразить американцам, Деголь-то мог возразить американцам, только они его послали. Анатолич прав, как Освальд Шпенглер в «Закате Европы», к сожалению, прав. Интересно, кто мог это написать. Вот такие сообщения. Если у вас есть какое-то мнение по мнению докладчика, да, то, соответственно, 8495-7373-948. Дам и я свой комментарий. Мне кажется, что, безусловно, мы наблюдаем с вами изменения там масштаба фигур, да, может быть, их там калибра, как сказал Дмитрий Анатольевич, но это происходит не последние там 10, 20, 15 лет. Судя по там контексту обсуждения, это происходит последние лет 300. Просто люди меняются, люди становятся другими. Я не в защиту сейчас ливерных колбас, там, любителей лягушек, как Макрон, господи, Медведев сам их называл, да, и любителей макарон. Ну, а просто, мне кажется, это достаточно такое, ну, понятный, в общем, процесс, да. Вот. Хотя, сказал хорошо. Но вот фраза про то, что и у нас есть эта проблема, означает, что у нас что, тоже руководитель мельчает? Или политик мельчает. Не знаю, честно говоря, я вот смотрю на эту самую, как ее зовут, Государственную Думу Российской Федерации, депутатов 8-го созыва. Мне кажется, что вот там как раз калибр-то увеличивается, да, то есть люди более содержательные, люди более осмысленные приходят, да, меньше какой-то, ну, давайте назовем клоунада, что ли, если не знаю правильно это слово. Ну, вот там как-то становится конструктивнее, скажем так. Вот. А то, что меняется европейская политика, да, меня, честно говоря, это изумляло. Вот. Но потом я понял, что, в принципе, эти люди не для принятия управленческих решений. Ну, вот надо дать какой-то пост зеленым. Ну, вот у них международная политика. Зависит от этого что-то. Да ничего не зависит от этого. Вот, что она там говорит? Ну, в любом случае, это какое-то солидарное мнение. По поводу американцев, да, я неоднократно говорил, что я не испытываю вот этих самых таких оскорбительных преуменьшений к Байдену, потому что считаю, что Байден — это команда. Байден — это коллектив, коллектив хороший, сплоченный, работоспособный, но витрина у них такая, да. Вот, ну вот такой у них фронтмен. Говорить о том, что, там, не знаю, измельчал американский руководитель... Ну, во-первых, он руководитель 300 лет в обед, а во-вторых, просто формат управления изменился. То есть теперь у них вот такое боярская дума, назовем это так. Поэтому, не знаю, конечно, хочется согласиться с Дмитрием Анатольевичем, сказать, что все вы политические карлики, мелочь, измельчали, глупые русофобы, а вот раньше было, но ничего не давеча, и после Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем. Ну, скажем так, позволю себе, хотя красивая история, но позволю себе не согласиться и, собственно, подумать, задуматься о том, что это, в общем, часть тоже такой политической динамики. Люди в том числе голосуют вот так. А Зурита вслед за Медведевым пишет: политическое врождение. Не знаю, вот когда смотришь, когда там тот же самый Байден разных трансгендеров назначает в здравоохранение, ну, вопрос, но это уже у них такая повестка, да. Когда-то казалось, что американский президент не может быть черным, но мы же видели и это. И они тоже видели. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Александр, слушайте, ну не в обиду Дмитрия Анатольевича, но я бы на его месте вот эту тему бы не поднимал бы, потому что уж...
По поводу калибра, да?
Да, ну уж кому-кому, но ему авторитетом хвастаться тоже.
А кто начал в 2008 году войну?
Вы знаете, в 2008 году, если бы не Владимир Владимирович, будучи на тот момент премьер-министром, мне кажется, у него бы духу бы-то и не хватило бы.
Вопрос он... очень широкая дискуссия.
Дай бог помнить историю, но пока он не переговорил с Владимиром Владимировичем, никаких действий предпринимать он не стал. И как бы то ни было, но он всегда был и будет в его тени, что бы ни происходило. Поэтому уж его всерьез точно...
Ну, вы знаете, с другой стороны, если бы он так не высказывался, мы бы обсуждали бы что-то другое. Поэтому пусть высказывается. Мысль-то достаточно интересная.
Ну, мне кажется, он очень активно начал переходить на пиар. Вот эти высказывания ради пиара, ну, как бы, зачем? То есть тоже его не характеризует как сильного политика.
Вы знаете, тут тоже обсуждали в одном там экспертном кругу, зачем? Кому это, да, вот как вот 764-й пишет, Дмитрий Анатольевич готовится к 24-му. Ну, эту тему мы, соответственно, отставили в сторону, как не очень это нам продуктивную. И мысль достаточно здравая родилась, что мы к нему привыкли, да, мы к нему, денег нет, а вы держитесь, мы к нему планшеты, айфоны, мы к нему танцы и сон в летнюю ночь, да, и не только в летнюю. Это мы, поскольку мы его знаем хорошо, мы его видим так, как видим. Но для всего остального мира это все-таки ни много ни мало бывший президент. Это все-таки ни много ни мало, да, там, ну, важный, большой человек, мнению которого, да, надо читать, надо прислушиваться к нему, надо его изучать. И вот этот посыл через Дмитрия Анатольевича туда может и долетать, да. Хотя мы знаем там про цензуру там и так далее и тому подобное. Добавлю немного к Дмитрию Анатольевичу. 21 июня Ярослав Качинский отказался от должности вице-премьера в правительстве Польши. Также он оставил пост председателя комитета по национальной безопасности и делам обороны. Я уже не в правительстве. Насколько мне известно, мое заявление подписал и президент. Его заменят на оставленных постах Мариуш Блащак, министр обороны. Вот, как вице-премьер, Качинский курировал силовые структуры. Он намерен посвятить себя руководству в партии, правящей партии «Право и справедливость», «Закон и справедливость», если по-русски. Вот он этой партией руководит с 2003 года. И вот он готовится к парламентским выборам 2023 года. То есть время еще есть. Вот. И, собственно, он считает, что эта партия при его такой помощи останется правящей, да, и выиграет на выборах. Что говорят эксперты, да, особенно эксперты польские? Я обращаю внимание ваше, да, что Качинский, которого Дмитрий Анатольевич с маленькой буквы перечисляет, в общем-то, это такой серый кардинал, не то что серый кардинал, да, это настоящий руководитель Польши, да, с вполне контролируемым президентом Анджеем Дудой. И вот мне понравилось заявление бывшего главы Нацбанка Польши, депутата Европарламента Марек Белька, он сказал, Ярослав Качинский ушел из правительства, чтобы полностью себя посвятить руководству правительством. Это достаточно важный факт, поскольку Качинский, на мой взгляд, был таким антироссийским трибуном. Конечно, все эти блащики и прочие Матеуши Муравецкие, они в те же ноты попадают. Но калибр Качинского, ну, достаточно значительно крупнее. Я напомню, что он брат-близнец Леха Качинского, погибшего под Смоленском. Немного поговорим о Качинском после выпуска новостей. Давайте сейчас послушаем, что же там нового.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 23 июня. 23-й, кошмар какой. Месяц кончается. 23 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами обсуждаем Ярослава Качинского, который покинул пост, чтобы, соответственно, его сохранить, как пишут эксперты. Значит, что... Ну, я рассказывал уже эту историю, да, но на всякий случай у нас там много новых слушателей. Значит, есть мнение внутри польского общества, что господин Качинский, да, настолько нежно любит Россию по своим причинам. Он испытывает, да, некие психические там проблемы в связи с этим, да. В связи с гибелью брата, конечно, обвиняют Россию, у него прям, что называется, манечка. Да? Я вот сам лично слышал по радио «Мария» в Польше есть такое, да, это вот... Я не знаю даже, что, наверное. Ну, наверное, да, можно сравнить с выпусками радиопередач Владимира Рудольфовича, да, по накалу. Вот, и, собственно, там всерьез обсуждалась история, ну, про то, как ФСБ заминировало вообще все, какая была эта история там с падением этого самолета, вот, и что ФСБ еще подло напустило туману, и установила панцирные березы, то есть бронированные, да, бронированные березы вокруг аэродрома, чтобы точно самолет, соответственно, разбился. И вот это всерьез обсуждалось. И много раз эксгумировали тело Качинского и его жены, да, это тоже вот. И у поляков прям вот больно на этом месте на тему обсуждения, вот, но она постоянно удерживается в повестке, да. И, соответственно, Качинский, вот, и его соратники, там их достаточно много было, вот, они все, ну, тоже исповедуют вот эту веру в преступление ФСБ, хотя там оба расследования, и наше, и международное, показало иную картину, там вмешался военный в полет, и из-за этого все произошло. А почему я о Качинском? Почему я вот вслед за Дмитрием Анатольевичем Медведевым, да, обращаю ваше внимание на изменения политического ландшафта. И хотя Дмитрий Анатольевич говорит, что он мельчает, я вижу, что он меняется по другим причинам. Сейчас еще пару событий зачитаю, и мы с вами попробуем об этом подумать и поговорить. Зачитаю несколько сообщений. Григорий СПБ. В Польше русофобы сразу по два выпускают, на всякий пожарный. Олег Алексеевич спрашивает, чем сейчас занимается Вячеслав Ковтун? Да кто же узнает? Не слежу я. Виталий Филе. На Западе, может, и остались политики уровня ливерная колбаса, но за каких-то сельских дурачков с образованием третьего класса сельской школы я бы их не держал. Там есть хитрые политики. Я с вами абсолютно согласен. Премьер-министр Франции, да, к вопросу, да, о, подала прошение об отставке. Прошение отставки было отклонено. Вот, но... Собственно, попытка была из-за результатов парламентских выборов, которые мы с вами так не обсудили. Значит, Макрон, партия Макрона вместе, блок вместе, потеряла абсолютное большинство, остановилась на простом, 38%, это парламентское большинство. Значит, Ле Пен получила в 10 раз больше, чем ей прогнозировали, Меланшон, по-моему, в 2. И это, в общем, достаточно серьезное изменение политического ландшафта. Настолько, что вот эта самая госпожа Борн тоже заламывала руки и говорила, что во Франции политическая катастрофа и пыталась уволиться. В Италии известная правящая коалиция движения 5 звезд, соответственно, раскололась. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из него. Объявил он это, объявил причину и сказал, что это из-за разногласия по ситуации на Украине. Возглавлял он правящую коалицию с 2020 года. Вот, и, собственно, вопросы основные внутри движения 5 звезд, которые привели к расколу, да, они связаны с тем, что нет согласия по поводу поставок оружия на Украину. Значит, движение 5 звезд возглавил бывший премьер Конте, помните такого, Джузеппе Конте? Вот. Он хотел эту партию сделать левой, но ему тогда не удалось. Это движение 5 звезд, оно, в общем, правое. И, соответственно, он же, этот самый Конте, предложил резолюцию, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать поставки вооружений Киеву, поскольку, по его мнению, это может подставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта. И хочу обратить ваше внимание вслед за Дмитрием Анатольевичем, но в другой тональности, что меняется политический ландшафт достаточно резко. Качинский понимает, что если вплотную не заняться партией и не отойти от прямого управления страной и не остановиться со сбором антирейтинга, выборы он проиграет. Такое же бывало, правда, достаточно давно. Вот, соответственно, делает достаточно просчитанный, вовсе не ливерно-колбасный ход, да? Но, тем не менее, власть у нас остается. Вот, в Италии распалась правящая коалиция по этим вопросам. Соответственно, ряд других тоже происходит, там, вот таких событий, мы на них внимания особо почему-то не обращаем, хотя это для европейской политики важно. Что происходит? Что я считаю? Я считаю, что происходит тектонические изменения политического процесса в связи с новыми обстоятельствами, которые старые очертания, да, уже не могут сохранять. Уже невозможно притворяться, да, уже невозможно притворяться, что по-старому. Посмотрите, что говорит ежедневно вот господин Шольц, не хочу его называть, как он называет, украинский посол. Вот, и на мой взгляд, конечно, наверное, здесь есть и причина измельчания политиков, да, вырождения европейской политики, или и там гадости мне какие-то пишут слушатели, я же зачитался. Вот, это есть изменения, и, скорее всего, мы политику увидим очень скоро в другом ключе. Какие новые лица придут? Какие новые силы? Какие новые песни запоют старые лица? Я не знаю, но я вижу, что это случится в ближайшее время. У них там на политическом горизонте одни и те же лица. Где демократия? Ну, это и есть такая демократия. Тоже обсуждали много раз, что как главный демократ скажет, так и будет. А главный демократ — Вашингтон, конечно же. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте с вами поговорим об этом. Меняется ли, на ваш взгляд, ландшафт европейской политики? Меняются ли решения? Меняются... Вообще, есть ли решения какие-то? Вообще, существуют они? Или это все в области обсуждения? Как вы считаете? Звоните, поговорим. Ну вот, собственно, люблю... Простые выводы из сложных ситуаций. Откуда на Западе появляться политикам, если там одни геи? Вот они и вырождаются. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Александр, здрасте.
Здрасте.
Ну, я, в общем, честно говоря, считаю, что все те изменения, которые происходят в политическом поле, являются отражением абсолютно нездоровой и достаточно странной экономической ситуации во всем мире. Ну, вы понимаете, что если бы я, так сказать, как бы начал сейчас рассказывать вам не про экономику, а про политику, это было бы смешно. А значит, о чем я хочу сказать? Дело все в том, что смена технологических укладов, которые сегодня происходят, и очень четкое распределение инвестиционных проблем, то есть проблем инвесторов, она дает... ну, скажем так, очень неустойчивое равновесие. Значит, самым конкурентным рынком является рынок инвестиций. И инвестфонды, в том числе суверенные, в том числе государственные, нескольких государств, очень крупных, так сказать, значит, каких-то финансово-промышленных групп, банков и так далее, за последнее время очень сильно зависли. И из-за того, зависли они из-за того, что деньги вкладывать некуда. Почему? Риски сумасшедшие. Ну, например, евро похудел с 2014 года на 40%. Ну, скажем так, с максимума. Да? Значит, юань не похудел. Он худеет по решению правительства Китайской Народной Республики.
Они причем старательно его худеют, насколько
я понимаю. Но речь идет о том, что они его худеют под, скажем так, пропорции и межотраслевой баланс. То есть вот они его худеют для того, чтобы как бы экспорт, импорт и внутреннее потребление были сбалансированы. Потому что, ну, в Поднебесной, вы понимаете, ну, математика, да, 1,5 миллиарда населения, там, миллион миллиардеров дает, так сказать, там, за несколько лет, да, то есть прирост богатения, да. Но традиционные игроки инвестиционного рынка – это скандинавские, так сказать, инвестиционные фонды, это американские инвестиционные фонды, британские, там, да, и швейцарские и всякие межгосударственные, так сказать, инвестиционные фонды, арабские инвестиционные фонды. И вот, на мой взгляд, в этой ситуации Европа оказалась, ну, будем так говорить, в самом, пожалуй, проигрышном положении. Начало этому положил господин Трамп, прикрыв создаваемое уже Обамой транс-тихоокеанское содружество.
И трансатлантическое тоже он тогда на это самое. Там он их два разрушил этих. Они были первыми.
Первая ласточка такая чугунная прилетела в виде, так сказать, значит, транс-тихоокеанского содружества, потому что целый ряд стран, например, тот же самый Вьетнам и очень многие другие страны, рассчитывали войти в этот альянс и получить доступ, так сказать, своих товаров беспошлинно на американский рынок. Это мечта. Но это и мечта инвестора. И инвестиционные фонды остались дома. Как вы сами понимаете, ни Вьетнам, ни какие-то там еще страны Юго-Восточной Азии сами в себя не могут инвестировать столько, сколько бы в них хотели инвестировать крупные фонды. Триллионные фонды. Триллионные. Значит, из-за этого пошел очень серьезный социально-экономический перекос в целеполагании политиков. На европейском континенте случилось незаконченное, старательно начинаемая, но не законченная евроинтеграция Украины. Украина рассматривалась как промплощадка взамен многих китайских и других, так сказать, значит, промплощадок. Значит, Польша, как большая промплощадка начала, ну, как бы всех 90-х годов и до сих пор, когда там производится практически там все для Европы, и стройка, и машины, и все остальное, да, Польша это позволяет держать злотый вместо евро, они не вошли в еврозону. И евроинтеграция Украины, по мнению инвесторов, она как раз вот, так сказать, значит, вела к тому, что Украина бы стала чуть-чуть побогаче, но из нее бы сделали одну большую фабрику. Это не случилось. Ну, по миллиону причин, но не случилось.
Я помню высказывание Джеффри Пайта, на тот момент посла Соединенных Штатов на Украине, который сказал: вам не нужна промышленность востока Украины, вы должны стать аграрной сверхдержавой.
Вы знаете, на самом деле там немножко сложнее. Дело в том, что все производства, они бывают трудоемкие, энергоемкие, материалоемкие. Вот энергетика Украины, атомные электростанции и население Украины, там на тот момент там порядка 50 миллионов человек.
45 насчитывали с Крымом.
Ну, я еще, видимо, 5 от себя добавил. Вот, значит, соответственно, создавала возможность для крупного инвестиционного такого вот хаба, да, плюс выход к морям, плюс, так сказать, там, ну, в общем, все там нормально, там и сельское хозяйство могло развиваться, и все, да, но мы сейчас не говорим о Украине, мы говорим о том, куда не ушли, в том числе европейские и другие большие деньги в инвестиционный процесс. Куда им деваться этим деньгам? Лежать, отдыхать, курить? Мириться с тем, что происходит? Нет. А вот дальше произошло...
В крипту вкладываться, извините.
Ну, извините. Дело в том, что в крипту вкладывается, это как в 70 жениться на 18-летней. Может все закончиться очень хорошо, может все закончиться очень плохо. То есть это, если бы это было так линейно, то у нас бы уже, так сказать, мы забыли бы и про доллары, и про евро, и про евро.
Я согласен, я прошу прощения, я вас сбил. Давайте возвращаемся к большим инвестиционным деньгам.
Да. Ну, вы профессионально сбили, я профессионально сбился. Ну, что, в принципе, об одном и том же говорим. Так вот, большие инвестиционные деньги требуют больших политиков. И эти политики, так сказать, должны учесть кучу интересов. Но дело в том, что провозглашенные, скажем так, ценности социальных государств, они требуют достаточно больших затрат. И возникает ситуация, когда, так сказать, вот мы хотим производить там много помидоров на всех, чтобы у каждого был в салате помидор. Для этого нужно, так сказать, на всякий случай, да, помимо всего прочего, там несколько миллионов гектаров земли. Ну, потому что помидоры не растут на воздухе. И вот, когда вот эти вот цепочки межотраслевого баланса из-за странной, скажем так, ситуации с инвестированием порвались, дальше началось кликушество. Дальше начался поиск виноватого. Дальше начались, так сказать, какие-то вот, ну, скажем так, в политическом уже плане, ну, скажем так, такие вот, знаете, как вот волны по воде. Волны по воде. Поэтому, на мой взгляд, вот отказ от транс-тихоокеанского содружества плюс ряд кризисных моментов, так сказать, которые сейчас еще будут, вот, они некоторых игроков инвестиционного рынка, а я вначале сказал, что это самый конкурентный рынок, отодвинули от тарелки. Отодвинули от тарелки. И те стали беднеть. Но они не то, что беднеть, чтобы им на кусок колбасы не хватало. Нет, они стали потенциально беднеть. Целый ряд стран, ну, скажем так, сидит в ожидании тихой гавани, сидит в ожидании стабильности. Китай давно перестал быть тихой гаванью, потому что у китайцев столько денег, что они сами инвестируют. И известный сейчас вот пример Шри-Ланки. Шри-Ланка одна из самых закредитованных Китаем стран, в которой сейчас вот там трабл случился небольшой. Вот. И, на мой взгляд, вот не надо искать, так сказать, как бы объяснение чисто, так сказать, в политике. Ну, политработники, они штатики все. Закрыл рот, убрал рабочее место. Это, в общем, одни
разговоры. Рот закрыт, рабочее место убрано. Вот это да. Так звучит, да.
Да, 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 да. Вот. А вот, и знаете, какая вот это самое в советские времена было, что у политработников, это самая эмблема, так сказать, вот, вот именно из змея с рюмкой, говорит, только язык подлиннее. Вот. Значит, ну, как мы, вот понимаете, то есть вся вот эта вот болтовня, вся вот эта вот политработа, она разбивается о скалы, так сказать, экономических реалий, но попытались заменить. Заменить на все, на свободы, на какие-то еще, на, то есть, но это не меняется. Дурацкая привычка три раза, кушать три раза в день, она у многих все-таки сохраняется. Поэтому, на мой взгляд, причины и политических кризисов, и кризисов личностных, когда просто... Ну, я давно говорю, что если бы были живы Коли Митеран, то той ситуации, которая сейчас есть, никогда бы не было. Это однозначно. То есть это вот у меня это без разговоров. Да? То есть, ну, умели люди балансировать. Балансировали куда как в более сложной ситуации. Были люди, которые балансировали в период холодной войны, когда там не стояли вопросы, так сказать, там, многовековых переговоров. Там все могло закончиться кнопкой, но не закончилось. И вот, на мой взгляд, это происходило потому, тогда все знали, куда деть деньги. Деньги любят тишину, деньги не любят войну. А сегодня мы имеем инвестиционное пространство Европы, Восточной Европы, со всеми вместе взятыми лозунгами и их политическими подходами, ухудшает у них инвестиционный климат. Извините, у вас под боком идут какие-то, так сказать, там, скажем так, не очень мягкие, достаточно жесткие действия. Вы пользуетесь жесткой риторикой. Зачем мне вкладывать в вас деньги?
Я считаю, что инвестиционное пространство Восточной Европы после там небольших подъемов, связанных с IT-сферой, а потом с недвижимостью, оно просто мертво.
Абсолютно правильно. Но оно же мертво.
Посмотрите, почему? Что в Болгарии происходит. Ну, в метро в том, мертво в том числе, поскольку там политический процесс не показывает стабильности, подвержен влиянию из Брюсселя и из Вашингтона. Вот. Ну и, соответственно, да. Инвесторов там обижают. Обижают по-разному. Да? С деньгами приходится так или иначе расставаться.
Это раз, а потом инвестор, понимаете как, инвестор это очень такое, как бы...
Пугливое и боязливое существо, которое...
Пугливое, боязливое и не очень поворотливое существо, потому что, так сказать, ему думать о том, куда деть каждые 15 копеек, у него мозгов на это, так сказать, просто времени, сил не хватит, ему нужно сразу, так сказать, вкладывать, так сказать, миллиардами, а для этого нужно понимать, что хотя бы свои там... 3%, там, 5% в год, он с этих миллиардов будет получать 20 лет. Тогда он
счастлив. Ну, или хотя бы не жить, как это сейчас называют, в отрицательных ставках, да.
Да, или не жить в отрицательных ставках. Поэтому, на мой взгляд, вот вся тектоника тех процессов, о которых вы сейчас говорите, она все-таки базируется на экономических вот таких вот, как бы, реалиях, на появлении крупных экономических игроков.
Новых, это прежде новых всего игроков, да.
Новых игроков. Это прежде всего Китай, который перестал быть дешевой фабрикой, с дешевой рабочей силой, а стал одним из крупнейших потребителей собственной экономики, собственного производства. Аналогичная ситуация складывается, ну, тенденция такая же, в Индии, когда, так сказать, ну, кормить, так сказать, 800 миллионов тоже нужно чем-то, одевать тоже во что-то, да, и экспорт – это хорошо. Но доктрина... Японская,
Михаил, Маркал, вынужден эту тему с вами завершить, да. На сегодня. Обязательно обсудим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это четверг, 23 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Трансляция ВКонтакте, в Телеграме. Вопросы в «Говорит МСК-бот» и по номеру телефона плюс 7925-888-948-СМС. Мы с вами поговорили об изменениях, на мой взгляд, достаточно магистральных в европейской политике. Это только начало. И уход, не уход Качинского, да, и распад коалиции в Италии, правящей коалиции, ну и другие там ситуации там, с итогом выборов во Франции. Это парламентских, это начало. Но сегодня мы с вами поговорим о том, о чем давно собирались. Да, этот разговор мы откладывали сколько месяцев, полтора, и вот, наконец, это случилось. У нас в гостях Андрей Викторович Мануэлло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, эксперт в области международных конфликтов и информационных войн. И тема наша «Мягкая сила». Готовьте вопросы, буду вопросы задавать, а потом еще и по телефону поговорим. Итак, небольшое введение, да, я буквально пару слов скажу, и мы продолжим. Здравствуйте, Андрей Викторович, во-первых. Да.
Добрый вечер.
Вот, я позволю минуту занять, да, и уже перейдем, что называется, к диалогу. Понятие «soft power», «мягкой силы», впервые сформулировал американский политолог Джозеф Най. Но концепция, инструмент установления власти – использовал задолго до него. Мягкая сила, по официальному определению, форма политической власти, предполагающая способность кого-либо добиваться от кого-либо желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от жесткой силы, которая подразумевает принуждение. И буквально одна цитата. «Мягкая сила — это такая аморфная штуковина, как, например, экология. Каждый вносит свой смысл». Проблема в том, что в российской концепции внешней политики понятие «мягкой силы» появилось лишь в 2013 году, и оно похоже на перевод западного определения термина «публичная дипломатия». Но очевидно, что понятие куда шире. Штаты уже взяли на вооружение технологии умной силы, smart power, с ее принципом «думай, как я». А мы все еще разбираемся с тем, что такое мягкая сила и как ее применить. Андрей Викторович Мануэлло на выступление... По-моему, где вы выступали, в Совбезе, что ли, да, с этой речью?
Да.
Итак, в обывательском сознании мягкой силы, черт что называет. Кто-то называет, например, поставки углеводородов мягкой силы. Кто-то говорит, что по-настоящему мягкая сила – это если мы с вами приложим все усилия, забудем про международную политику вообще, забудем про распространение нашего влияния куда-либо, например, там СНГ или дальше, Африка, Сирия, забыли. Не инвестируем, ничего не делаем, а занимаемся торжественно подъемом благосостояния. И мы его поднимем на какую-либо высоту, и вот на этой высоте с нами как захотят все дружить, это и будет наша мягкая сила. Давайте начнем, что называется, об ово, да, от Адама, от яйца. Что такое, в вашем понимании, та самая каноническая мягкая сила, и имеет ли она сейчас применение в современных политических процессах?
Да, что касается мягкой силы, то мягкая сила – это, безусловно, не благосостояние и его рост и изменения у граждан. Мягкая сила – это инструмент внешнеполитического воздействия, осуществляемого не силовыми методами, а методами самыми разными при этом. Методами продвижения идей, ценностей. Об этом очень любят говорить американские либералы и неолибералы, потому что мягкая сила – это концепт американской школы либерализма. Культурная дипломатия, там, культурное влияние, перенесение каких-то стереотипов. Вот все это мягкая сила. Все, мягкая сила – это воздействие с помощью факторов, которые делают образ жизни той страны, которая вот использует мягкую силу, притягательным для других стран, для населения этих стран, которые очень хотят походить на жителей этой страны, начинают подстраиваться, мимикрировать, принимать их ценности для того, чтобы быть такими, как они. Потому что они же вот лучше, у них там идеи прогрессивнее, условно, да, и так далее. То есть мягкая сила, она должна вызывать реакцию подражания. А подражание должно менять людей, их поведение и самое главное сознание, в том числе политическое, таким образом, чтобы они стали лояльными по отношению к той стране, которая является источником этой мягкой силы. Это вот то, что касается, собственно, мягкой силы, потому что, как вы совершенно правильно сказали, это определение, это понятие, оно не было неизменным, не оставалось. С того момента, как Най и Кохейн, его соавторы, придумали. Вот. И прошла определенная эволюция, потому что потом появилась умная сила, а потом появилась разумная сила. Сейчас мы живем в эпоху постразумной силы, когда в конфликтах, в том числе международных, американцы применяют концепции и стратегии, которые являются дальнейшим развитием понятия smart power, то есть силы разумной.
А давайте попробуем на примерах, вот в динамике. То есть я попробую привести свой пример. Он немного лежит в стороне от традиционного восприятия применения мягкой силы. Вот у нас слушатель пишет, Зурита, да? Японские виды борьбы, в том числе карате, между прочим. Британский рок во всей его красоте и полноте. Французские духи, итальянская обувь. Справедливо, но это может использоваться как мягкая сила, а может не использоваться. Я приведу пример более канонический, хотя, повторюсь, он не западный. Мероприятие культурного характера, как это называет документ, опубликованный представителями Китайской коммунистической партии, КПК. В рамках этих мероприятий Китай развивает по всему миру сеть институтов Конфуция, который курируется учрежденным в 1987 году ведомством Ханьбань, Государственной канцелярии по продвижению китайского языка. Они скопировали эту модель, она не изобретена в Ханьбане, и она достаточно поздно была запущена с немецкого института Гёте или отделения испанского института Мигеля Сервантеса. То есть через язык, через культуру, через изучение Конфуция и через изучение цигун, да, гимнастики цигун, то вот той самой красивой картинки в парках, в том числе американских, когда пожилые люди с разным цветом кожи, да, занимаются чем-то таким неспешным, неторопливым, вроде как для здоровья. Китай с 2004 года инвестирует безумные деньги в эту сеть институтов Конфуция. И он считает, и справедливо считает, что проникновение их, а они, например, действуют в Нью-Йорке достаточно эффективно, да, и в ряде других американских городов, вот проникновение их, что называется, да, на чужие территории, я не помню, как это по-китайски, есть специальный термин. Вот, и у японцев, да, он достаточно злобный, мы там северные варвары, да. Вот у китайцев он тоже, вот эти гайдзен, у них там тоже, вот не помню точный период, тоже какое-то сложное такое название, оскорбительное.
Тоже северные варвары, кстати говоря.
Вот, и, в общем, это для них мягкая сила, и они совершенно четко ее понимают и эксплуатируют. Есть ли тут примеры аналогичной работы, ну, до нас мы дойдем, да, вот, например, как американцы видят свою мягкую силу. Вот не smart power, не post-smart power, а именно мягкая сила. Это НКО те самые.
Нет, ну, если речь идет об НКО и разного рода фондах, то это ведь не сама мягкая сила, это инструменты, с помощью которых, которые являются проводниками этой мягкой силы. А сама мягкая сила Соединенных Штатов Америки базируется на нескольких основных китах. Вот. Ну, это, во-первых, привлекательность американского образа жизни в бытовом плане.
Ну, знаменитые... то есть джинсы и жвачка по-нашему, сколько?
Джинсы и жвачка, но не только. Потому что привлекательность американского образа жизни базируется на так называемой американской мечте. Ну, все знают, что это такое. Американская мечта, вот, если в двух словах, говорит о том, что любой человек, в принципе, может стать боссом, а любой мелкий босс может стать биг-боссом, то есть крупным начальником, если он будет
пахать. Это развитие известной протестантской этики, да?
Конечно, конечно. Это прямое следствие протестантской этики. То есть если ты будешь впахивать круглые сутки, работая там на кого-то, приобретая опыт при этом разного рода экспириенса, да, скапливая капитал по центу. Вот. И если Богу будет угоден твой успех, то через какое-то время ты станешь начальником, у тебя будет там два или три подчиненных, которые, в свою очередь, будут пахать на тебя круглые сутки, значит, так, как это ты делал раньше. Но ты станешь начальником. А потом, может быть, добьешься еще больших высот. И вот... это их тянет наверх. Они все хотят быть боссами для того, чтобы кем-то распоряжаться.
Ну, вопрос, а это экспортный продукт? То есть это используется в качестве примера внешнего?
Конечно.
Ну, то есть, грубо говоря, условный китаец должен захотеть стать боссом, пойти по американской модели, причем в Соединенных Штатах.
Китаец, значит, китаец в Соединенных Штатах пойдет по американской модели, оставляя при этом связь через свою диаспору со своим большим континентом, потому что материковый Китай не выпускает эти диаспоры из своих цепких лап и объятий.
Но, причем как через мафию, так и через спецслужбы.
Конечно, конечно. И через мафию, и через спецслужбы, и через саму систему организации общества, где это же общество восточного типа. Там отдельно взятый человек, он ничто, если он не в социуме. Вот, если он потерялся в этом социуме, он гибнет довольно быстро. Вот. А в материковом Китае такой принцип не находит отклика, потому что там как раз один отдельно взятый человек – это ничто. Вот. И любой человек имеет ценность, какой-то капитал, только в том случае, если он является частью там, рода, клана, вот, какой-то социальной структуры. В этом отношении коллективизм против индивидуализма. Но помимо американской мечты в политическом плане мягкая сила действует как? Ну, это, конечно, транзит ценностей и так называемой демократии. То есть вот этого политической модели существования, образа жизни, политических институтов, политических технологий, которые американцы под названием транзита демократии, распространения, построения всеобщего демократического мира экспортируют, правда, не в оригинальном варианте, а в таком экспортном варианте, очень сильно упрощенном.
Вот. Как культ, это, да, есть такое известное выражение.
Вот очень близко к этому. К арго-культу часто приводит вот этот транзит, когда этим институтам их строят, и туземцы начинают поклоняться. Вот. Но американцы при этом, вот, придя к своей модели уникальной, значит, политической, уникальной модели их демократии, там, через 200 лет там, истории, войн различных и так далее, они экспортируют не эту модель, они экспортируют ту модель, которая хорошо будет продаваться с помощью маркетинга. То есть модель упрощенная, потому что сложная система институтов, взаимоотношений, балансов и противовесов, ее никто, образно говоря, не купит в других странах, потому что она слишком сложная и запутанная.
Но она имеет свою, что называется, национальную специфику, она просто неприменима. Но объясните условно, я не знаю, в Иран, да, они пытались это поставить, эту модель. Объясните иранцам, что им надо шерифа выбирать. Это вообще в другом культурном коде лежит, национальном, да?
Ну, это тоже. Но вот в Афганистане не построили имитационную демократию, и пока там были штыки американские, не только, эта демократия держалась. В этом отношении и эта система имеет определенную привлекательность, особенно для политических элит, которые понимают, что если они сейчас эту модель примут, то они получат поддержку одной из самых там сильных экономик и почти мирового политического гегемона, во-первых. То есть они станут своими. Их начнут подпитывать, это во-первых. А во-вторых, демократия вот в американском виде, она очень хороша для маскировки применения методов прямого силового принуждения. То есть там давить политических конкурентов, вот, имея как раз такую демократическую систему, во многих случаях проще, чем даже в каких-то там авторитарных режимах.
Я вот тут листал одну книжку специалистов по выборам, да, американских специалистов, да, по поводу ненастоящих демократий, ненастоящих выборов. И вот они, собственно, парадоксально, да, но они, соответственно, приверженцы идеям одной из правящих партий Соединенных Штатов, демократической партии, конечно же, да, там все такие маститые политтехнологи, они оттуда. Вот, и они, в общем, американцы, Америку и американские выборы записали, выборы имитационные, а демократию уже не настоящую, в псевдодемократию. Как специалисты разложили по полочкам, что выборы — это все-таки не то, вот как вам кажется, как вам ощущается. Это процесс во многом медийный, там есть свои там нюансы и так далее. И демократия у нас немного не та, решения принимаются не так и так далее. Так же, как и в других не до конца демократических странах. Ну, такая ремарка на полях просто.
Ну, надо сказать о том, что демократии очень много разных. Все они имеют свою национальную специфику. И демократия это, ну, не идеальный и не лучший вариант, кстати говоря, построения политической системы общества. Вот, он имеет свои изъяны. Вот, другое дело, что и другие модели не демократическая, они тоже имеют свои изъяны, и вот здесь приходится выбирать из, в общем, набора не самых лучших вариантов. Но, тем не менее, речь идет ведь не о самой демократии, хороша она или плоха, мы же живем тоже в демократическом государстве.
Не, мы про экспортный продукт исключительно.
Вот, а про экспортный продукт. А вот экспортный продукт, эрзац, такая демократия, он уже не про демократию. Он в основном про фасад, то есть соблюдение неких демократических процедур и ритуалов, возможно, даже на уровне карго, и про мощный полицейский аппарат, который скрывается под этим, под всем. Вот, поэтому, когда американцы продвигают эти свои демократические ценности, либеральные демократические институты, но это вот мягкая сила, очень часто под нее попадают политические элиты, потому что они видят, что за этим стоит одно из сильнейших государств, которое окажет поддержку, если ты будешь своим, вот, и видят, что, ну, эти вещи работают в определенных ситуациях. Поэтому здесь вот так, и мощнейшая совершенно идеология, хорошо продуманная, причем идеология, которую можно назвать государственной, вот если говорить о Соединенных Штатах, в отличие от нас, где уже даже в Конституции прописано о том, что ни одна идеология государственной быть не может.
Цель. Какая цель вот попыток через мягкую или иную силу вот эту самую демократию экспортировать, ну, причем в такой достаточно глянцевой обложке? Зачем? Чтобы как главный демократ иметь рычаги управления?
Понимаете, в чем дело? На тактическом уровне целей может быть очень много. Очень часто установление демократии становится ширмой или формальным предлогом для захода ввода военных сил на ту или иную территорию, для ее оккупации, установления контроля далеко не мягкими средствами, в первую очередь жесткими. Это во-первых. Но что дает продвижение американцам, американской власти, продвижение демократии? Оно дает продвижение определенных правил игры, которые приходят вместе с демократическими ценностями, демократическими институтами, технологиями функционирования. И туземцы, в том числе элиты, начинают играть по американским правилам. То есть по тем правилам, которые им одновременно с этим совсем внедряют и устанавливают.
Ну, а казино всегда выигрыш, как известно.
Конечно, конечно.
Если... У меня вопрос, вот хочется немного все-таки в более, что называется, понятную какую-то практическую область. Мы примерно, да, вот очертили, что же это такое, привели пример, да, в том числе американского вот этого экспорта, обозначили цели, обозначили задачи. Вот вопрос. Мир достаточно динамичный и быстро меняется. Восприятие вот этих самых там привлекательных образов. Американская мечта, она уже даже для Америки, скажем так, прошла серьезный путь, да? И как он пишет в американской же прессе, закончил свое существование в объятиях Байдена. Но я немного не об этом. А неужели сейчас все это работает? Мы же там живем в рациональных обществах. Мы прекрасно знаем, что джинсы больше не самые привлекательные для нас образ. В конце концов, у нас джинсов в достатке. Что у демократии свои изъяны, что у нас своя специфическая есть там способ, да, и электоральных процессов, и процессов власти. Сейчас какие цели и какие средства вот в данный момент, да, в июне 22 года американские, что это? Кроме прямого гуманитарного, силового, экономического, дипломатического и прочего давления. Что сейчас мягкая сила? Песня Майкла Джексона, условно говоря.
Работает это или не работает? Это работает. Хотя бы потому, что человек устроен так, что у него есть тяга присоединиться к более сильному, к лидеру, в том случае, если он сам этим лидером не является. Вот. И в этом отношении, видя совокупную мощь, в том числе вот в плане мягкой силы американцев, вот вокруг них формируется огромный пул лоялистов, вот, которые считают, что лучше быть в стае сильным лидером, да, чем пытаться ему противостоять где-то на периферии в одиночку. Потому что второй вариант, он для очень многих стран заведомо проигрышный. И вот это присоединение к сильному, которое, под которое, чтобы снять колебания, да, в том числе там моральные, допустим, если у кого-то там морально-нравственные мотивы еще играют роль, присоединение к сильному обеспечивает идеология соответствующая, вот, в которой мягкая сила является основным компонентом. То есть для того, чтобы принять вот это вот добровольное подчинение и начать добровольно подчиняться, играть по правилам чужим, вот, надо ведь объяснить, что другого выбора нет, потому что есть мир прогрессивный, и мир аутсайдерский непрогрессивный, и ты можешь быть либо аутсайдером-лохом, если будешь с этим миром, либо присоединишься к сильному и станешь вот частью передового общества. Несмотря на то, что выход всегда есть, вот, даже когда кажется, что его нет. Вот. Ну и второе, в общем, показать, что вот они передовые мысли, значит, передовые ценности, которыми надо следовать, ну, хотя бы в форме подражания.
Даже вот. Если не понимаешь, поймешь потом, когда вырастешь.
Конечно, конечно. Поэтому и говорят о том, что для того, чтобы стать подлинно демократической, якобы страна должна пройти там лет 100, у нее должна быть эта демократия для того, чтобы накопились так называемые, я подчеркиваю, демократические традиции. Вот. А если меньше 100 лет, то он что там поднимает? Нужны внешние учителя, миссионеры из тех же Соединенных Штатов, которые будут сидеть там в каждом министерстве, как это было в Грузии при Саакашвили, и указывать, что конкретно делать.
Вот вопрос, да, вопрос. А вот есть наша мягкая сила? Вот есть предположение у Виталия, нашего постоянного слушателя. Вот, например, наши навещания Russia Today, это можно мягкая сила? А катарская Аль-Джазира, которая популярна, ее много где смотрят, цитируют и так далее, вот она продвигает интересы Дохи, катарскую повестку, это мягкая сила? Или какая-то иная, вполне лобовая, там, смарт-сила или как-то еще?
Нет. Ну, если речь идет о мягкой силе, то и то, и другое, конечно, мягкая сила. Другой вопрос о том, насколько мощным является этот источник мягкой силы, насколько это действенный, вообще говоря, источник. Потому что Russia Today дает хорошую информацию, причем она дает информацию правдивую. Но кто смотрит Russia Today за рубежом? Да практически никто. И
ну что значит никто? А? По арабскому миру охват у них очень большой. Вы знаете,
по арабскому миру большой, а по западному миру?
Как аналитик я иду от обратного. То есть я вот смотрю, если у них от этого болит, условно, совсем примитивно скажу, значит оно работает. И когда мы видим колоссальные усилия для отключения сигнала Russia Today во всех возможных способах в той же самой Германии, значит оно куда-то долетает, значит какие-то общественные реакции, измеримые социологически, они, соответственно, вызывают. И поэтому, когда я, например, да, я периодически в силу рабочих, так сказать, там, процессов изучаю то, что пишут, говорят там и господа иноагенты, я вижу, как они изумлены и восхищены, да, я сейчас иносказательно говорю, работой Russia Today. Основное их обвинение к Russia Today, знаете, какое? А вот они достучались до тех, кто не верит официальным западным СМИ, кто выпадает из-под влияния антироссийской повестки, кто не верит в то, что Байден не виноват в падении американской экономики. Вот до них достучалась Russia Today. Да, это маргиналы, да, это какая-то периферия общества, но их много, и они голосуют. И это основная проблема применения Russia Today вот там. То есть там есть аудитория, раз у этих господ, соответственно, Афедрон воспламеняется от этих сигналов, значит, работает.
Но воспламеняться, конечно, может. Нет, я абсолютно согласен с вашими словами. Я люблю Russia Today и люблю особенно арабскую редакцию, с которой сотрудничаю очень-очень много лет, очень профессиональная. Но все-таки, ну, надо быть реалистами. Как влияет на эти самые голосования, о которых вы говорили, Russia Today? Никак не влияет. И, к сожалению, после того, как подсекали и наш спутник, вот, каналов воздействия стало меньше.
Поговорим об этом после выпуска новостей, а слушателей прошу готовить вопросы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 23 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждаем достаточно интересную, но сложную тему. Что такое мягкая сила, как ее применяют, как ее применять. Вот, соответственно, как она работает по нам и работает вообще. Есть ли у нас она, где она, например, в Китае. Все вот эти вопросы. Да. У нас в гостях Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, эксперт в области международных конфликтов и информационных войн. Я прошу формулировать вопросы, да, и, соответственно, мы к ним перейдем, но Прежде у меня созрел вопрос. Вы знаете, много обсуждается у нас в рамках построения наших тактик, стратегий, информационных, да и военных тоже. И вот, например, такой достаточно понятный разговор, да, разговор на десятилетия, который окончился таким термином, как «викрамадитие», например, да, это разговор о необходимости существования в России большого авианосного флота. То есть нужны ли нам копии американских 4-6 флотов, да, с большими авианосными судами? Викрамадитие — это наш авианосец, который мы продали в Индию, теперь называется так, да. Вот. И дискуссия, в общем, понятна, что у нас другая логика формирования, да, в том числе и военно-морских сил. И другая логика построения там тех же самых там батальонных групп, там ныне обсуждаемых очень сильно, да? Вот, и другая логика там подготовки, соответственно, военнослужащих, и она во многом более успешна, чем западная. Да, по крайней мере, об этом западные эксперты пишут, комментируя ход специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине. Вот, и вопрос здесь, а может, мы какую-то там чужую идею подбираем, которая нам не нужна? Может быть, не нужны нам условные институты Конфуция, да, ну, назовем их институты Пушкина, да? Может быть, не нужно нам применение, там, по аналогии, да, развития гражданского направления НКО, которые несут за собой на хвосте политическую повестку? Может быть, нам, вот нам, с нашей, скажем так, спецификой, с нашей уникальностью, да, с нашими обстоятельствами не нужна никакая мягкая сила, достаточно калибров, что скажете?
Вот очень хороший вопрос, кстати говоря, прям в точку. А нужна ли нам мягкая сила вообще? Ну, здесь этот вопрос, он правомерен, он встает хотя бы потому, что, по большому счету, никто особо-то не понимает, что из себя представляет мягкая сила. Вот. То ли это как-то вот шлепнуть своего противника, но шлепнуть мягко, да, тыльной стороной ладони, а не кулаком. То есть... то ли еще чего-то. Вот.
Показать, как ты хорошо играешь в карты, и он в тебя влюбится и перестанет желать тебя ограбить.
Да, абсолютно точно. И уже сам факт того, что как-то нет полного понимания, что это такое, и вот идут разного рода дискуссии, противоположные точки зрения сталкиваются, он... уже как-то вот в российском дискурсе делает само понятие мягкой силы какой-то абстрактной. В отличие от конкретной прямой военной силы, когда на позиции гаубичную батарею выдвинули, долбанули по противнику, свернули, сменили позицию.
И с той стороны НКО закончилось.
Вот. Это вот конкретно, да, прилетел калибр. Это уже не философские размышления, а мягкая сила. То ли она есть, то ли нет. То ли она действует, то ли она не действует.
Давайте я стереотипное такое изложение попробуем подискутировать.
Значит, здесь...
Вот смотрите, вопрос. Есть господин Сорос, проклинаемый, например, в Венгрии. Это... там, шикарный специалист, там, по многолетнему продвижению мягкой силы. В чем это выражается вот на уровне академических примеров? Мы с вами, ну, мы с вами, наверное, нет, но люди помоложе, да, на несколько лет, они столкнулись с мягкой силой Сороса на уровне учебников. Он за деньги формировал компьютерные классы и учебники. И люди то, что там прочитали и выучили там, в начальной школе, это и есть там... восприятие их, да, у меня был когда я учился в Московском государственном университете на философском факультете, на отделении политологии, был один из профессоров, да, который, например, нам говорил на мировом политическом процессе, что вы вот зря смеетесь. Вот смотрите, да, у нас есть мультик как «Кот Леопольд». Ильинова звали профессора. Да. Вот, а у них Том и Джерри. Вот вы посмотрите, Джерри и Том, они в постоянном конфликте. Там постоянно применение абсолютно прямой, никакой не мягкой силы. А у нас кот Леопольд говорит, давайте жить дружно, а его эти крысы или кто они там, мыши, обижают.
Третируют.
Вот, третируют, а он не готов себя защищать, он готов с ними только мириться и жить дружно. Они его обижают из серии за серией. Это формирование психологии детей. Они не смогут постоять за себя. Это спецоперация ЦРУ, он так и говорил, да? Вот направленная против нашего менталитета. Мы тогда его считали идиотом, честно вам скажу. А сейчас мне кажется, а может быть он прав?
Может быть он прав, потому что если брать вот как раз этот мультфильм про кота Леопольда, чем заканчиваются все серии, да?
Капитуляция, тем, фактически капитуляция.
Да, гопники приползают на коленях и говорят, прости нас, Леопольд. А Леопольд там выписывает тогда уже амнистию какую-нибудь. Вот, то есть, чем заканчивается эта битва со злом? Полным уничтожением зла. И Леопольд ведь их берет не тем, что он там физически сильнее этих зловредных мышей, он берет их тем, что он, и логика его действий непонятна для мышей, потому что они рассчитывают, что он будет действовать такими же методами, а он действует асимметрично. Вот это вот очень интересный момент. Вот. А что касается мягкой силы, вот в том, мягкая сила в виде кальки с американской мягкой силы, Ная и Кохейна, нам совершенно не нужна. Ну, по крайней мере, даже не просто потому, что у нас другая культура, а потому что для того, чтобы проводить эту мягкую силу, необходима совокупная мощь, экономическая, в первую очередь, не меньшая, чем та, которая располагает Соединенные Штаты, которые и даже в состоянии глубокого кризиса все равно обладают конкретными рычагами влияния на мировую экономическую систему. Значит, это во-первых. Во-вторых, мягкая сила по-американски – это тоже принуждение. Это ведь не уговаривание кого-то, это принуждение к псевдодобровольному подчинению, когда под напором вот этого воздействия, которое осуществляется, так называемым несиловым путем, то есть морду не бьют, значит, под напором этого воздействия, идеологического, ценностного, но давление, оппонент, возможный, ломается и принимает правила и ценности другой страны. Вот это мягкая сила. Мягкая сила в понятии американцев должна ломать и корежить своих противников не меньше, чем жесткая сила, но другими методами. И почему американцам эта мягкая сила нужна? Что, у них там не хватает своих калибров, что ли, и авианосцев? Хватает. Есть одно «но». Дело в том, что на самом деле при решении любых вопросов, ну, я скажу это крамольную мысль, не для повторения и подражания в жизни. Значит, на самом деле для быстрого решения вопросов нет ничего более эффективного, чем обычная топорная жесткая сила. Есть оппонент, он с тобой не согласен, он пытается тебе возражать, заехал этому оппоненту в лоб, все, получил.
Пошел диалог.
Да, пошел диалог, да, это точно. И в этом отношении все бы вопросы и решались бы с помощью жесткой силы, никакая мягкая сила не нужна. Но у жесткой силы есть один изъян. Дело в том, что как, после того, как человека подвергли такого рода принуждению, он, конечно, будет слушаться, но только в том случае, если его постоянно держать в узде. То есть эту жесткую силу надо применять по отношению к одному и тому же объекту регулярно. То есть давить. Как только этот пресс снимается, все, что создано с помощью жесткой силы, рассыпается. Это вот на примере того же Афганистана и построение там демократии со всеми институтами. Вот. Поэтому жесткая сила дает быстрые результаты, но они недолговечны. Как сделать так, чтобы результат воздействия на там оппонента или на союзника был долговечным? Надо применять более тонкие технологии. Вот это и есть мягкая сила. Вот. Мягкая сила, в отличие от жесткой, требует большого времени и больших усилий. Это надо подбираться там через культурные коды, как вы правильно сказали, Соросом, значит, надо преобразовывать под себя систему образования так, чтобы через 20 лет подросшие школьники, воспитанные на учебниках Сороса, воевали бы вот с нами, да, на территории Украины, считая, что они там, в общем, делают единственное правильное дело. Чтобы таким образом изменилось
сознание. Как это говорится у них, мне очень нравится этот фрагмент пропаганды, это их цивилизационный выбор.
Вот-вот, да, вот вроде того. А то, что это их цивилизационный выбор, как тоже вы правильно сказали, было записано вот в учебниках Сороса для 5 класса, 6. То есть вот это все вбивалось и насаждалось. Надо применять технологии цветных революций. Хотя сами по себе цветные революции — это жесткие технологии организации госпереворотов, но с элементами там определенной
демократизации,
маскировки. Вот, они гибридные и комбинированные. Вот, и в этом случае результат, который, цель которого — обеспечение добровольного подчинения. Вот, он является более устойчив, и даже если американцы там откуда-то уходят, все равно там эти остатки, шлейф их пребывания, проамериканские силы, они остаются еще очень долгое время.
У нас есть, видимо, вопрос от слушателя, прошу наушники надеть, и мы вопрос послушаем. Так, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Вот пятая колонна в нашей стране, это мягкая сила, как с ней бороться, спасибо.
Вопрос понятен. Я всегда в таких случаях, когда мы ведем эти дискуссии, спрашиваю, а что такое пятая колонна? Кто-то помнит историю этого термина? Четыре колонны на Мадрид и пятая
изнутри, да.
Вот, Во-первых, существует ли пятая колонна вот ее в классическом исполнении, которая может открыть двери? Вот. И действительно ли это часть мягкой силы? И у меня потом будет свой подвопрос на эту тему.
Но что касается пятой колонны, да, ее трактовка действительно классическая. Вот, переворот Франка, четыре колонны шли на Мадрид, пятая должна была ударить в день проведения мятежа, когда вот над всей Испанией безоблачное небо, да, было сказано, в самом Мадриде, изнутри. То есть подполье должно было выйти, вот, и начать вооруженный мятеж как раз в столице. В этом смысле пятая колонна понимается и до сих пор. То есть, когда говорят о том, что вот какие-то там критики режима выступает эта пятая колонна, но это не пятая колонна. Пятая колонна — это организованные боевые группы, организации, которые готовы поднять вооруженный мятеж внутри страны в тот момент, когда им там дадут отмашку из-за рубежа. Если и в этом отношении пятая колонна — это не мягкая сила, отнюдь. Вот, это агенты, диверсанты, люди, которые находятся, как правило, всегда под колпаком тех специальных служб и разведок, которые заинтересованы в силовом смене политического строя. И есть ли у нас пятая колонна? Ну, конечно, есть. Вот, но пятая колонна объединяет не инакомыслящих, те силы, которые уже сейчас рассматривают возможность под западным патронажем или под патронажем еще каким-то силовой смены политического режима у нас. То есть организация вооруженного мятежа наподобие того, что было, например, в Казахстане в начале этого года. Вот. И такая колонна, разумеется, есть, но борьба с вот такой пятой колонной – это прерогатива наших специальных служб.
У меня вопрос про пятую колонну, там, шестую, семнадцатую и так далее, да, 31-й легион. Вопрос, смотрите, да, мы часто обсуждаем, часто цитируем, там, часто возмущены позициями ряда вполне рукопожатных, как кажется, экспертов, которые ходят по, там, политическим шоу в телевизоре, да, приходят и в том числе на радиостанции, так или иначе они в нашей российской повестке. На мой взгляд, у них есть несколько объединяющих факторов. Они достаточно резкие в риторике, и они все бывшие граждане или действующие нынешние граждане Украины. Так или иначе, они учат нашу армию воевать, так или иначе, они учат наше руководство политическое, да, что-то делать, либо не делать с Украиной или там с Вашингтоном и так далее. Ну, в общем, и вот этот такой медиапопулизм, я бы это так очень мягко назвал, он, что называется, популярен, поскольку, как и любой популизм, это объяснение простыми словами сложных проблем, да. Это вот вопрос, да, Виталий спрашивает, вопрос про Подоляку и Киву, да, в том числе про них, да, этих фамилий десятки, вы включите любое шоу, вы там такого найдете представителя. Вот, вопрос, является ли это украинской мягкой силой, или американской проукраинской, или нет, или все-таки это люди, которые действительно, они там пророссийские, но вот они специфические, и так далее.
Ну, там, очевидно, надо подходить разборчиво с дифференциацией. Есть, конечно, бывшие граждане Украины или граждане Украины, бежавшие с этой Украины, не согласные с тем режимом, который нацистским, который по своему характеру, который там установился. Это да. Но я с вами полностью согласен. Очень большое количество так называемых экспертов, которые получили широкий доступ к нашим каналам не вчера и не во время специальной военной операции, а задолго до этого. Все мы хорошо помним этих людей. Меня очень забавляло, когда я на них смотрел. Ну и там видел и лично, когда участвовал в разных ток-шоу, забавлял один факт. Ну, во-первых, значит, все они действовали по лицензии СБУ. То есть сам факт их прихода, приезда и потом возвращения на Украину и перемещения, вот он был полностью
под контролем. Нет, это вы берете условных проукраинских, а есть же условные пророссийские.
Я беру проукраинских, да. Это во-первых. А во-вторых, значит, допуская таких людей до эфира, наши открыли колоссальный канал для украинской пропаганды, который начал транслироваться. Что касается условно-пророссийских, то здесь тоже надо смотреть, а пророссийские ли они на самом деле. Потому что можно рвать на себе тельняшки и говорить о том, что, типа, я пророссийский эксперт, я не согласен со всем этим.
Ненавижу клоуна Зеленского.
Да, а потом начать излагать идеологические, значит, посылы Вот после того, как он говорит о том, что я не согласен вот с чем, и после этого начинается проукраинская пропаганда. То, что он перед этим сказал, что не согласен, значения не имеет. Он оттранслировал на большую аудиторию те самые тексты, которые были подготовлены, но вот явно не им написаны, да, а, возможно, пришли к нему...
По каким-то каналам, назовем это так.
По каким-то каналам, да. И здесь я считаю, что разгул, конечно, вот этих вот элементов, это совсем не то, что должно быть во время специальной военной операции. Потому что каналы трансляции враждебной пропаганды под любым соусом, в том числе в форме там, формального отрицания, надо пресекать.
Да это я восхищение. Извините, мне позвольте такую небольшую личную рефлексию. Когда вот мы в том числе в нашем эфире ведем, да, по поводу каналов информации, наши споры, что я вот читаю то, слушаю то, смотрю то, и говорю, а зачем? Для того, чтобы знать. Для того, чтобы знать, что там. Я вот читаю какие-то украинские помойки. Я говорю, то есть, вот представьте себя во времена Великой Отечественной войны. И у вас есть, соответственно, там основной канал получения информации, да? И вы говорите, нет-нет, я не могу сделать выводов, что там сейчас в Сталинграде, не послушав Deutsche Wehenschau. Мне сначала нужно Deutsche Wehenschau, да, изучить, да, и желательно еще Фелькиша Биобахтер полистать, да? И потом я уже смогу делать выводы. Меня эта ситуация восхищает, извините.
Согласен с вами. Но это вопрос еще и к качеству основных каналов, вот, которые не дают полную картину, и вообще не всегда понятно, что происходит. Вот там на самом деле. Вот. Но это тоже к слову. Значит, то, каким образом сейчас во время специальной военной операции доводится украинская дезинформация до широких кругов населения, вот. Но это, конечно, вызывает искреннее удивление во многих случаях. Потому что, например, есть у нас фейки, да, которые там валят со всех сторон, и есть благородная борьба с этими фейками. Недавно появилась на одном из каналов передача, там антифейк, которая посвящена этому разоблачению. Самое интересное, что вот как эта передача действует. Ну, не говоря о том, что там ведущий, который вчера вел передачу про кошечек и собачек, а сегодня он занимается информационной борьбой, причем передачу про кошечек он завалил. Дело не в этом, а дело в том, что как выглядит на экранах разоблачение фейка. Дело в том, что тот фейк, который вбрасывается там, допустим, украинской или американской стороной, он полностью повторяется в этом эфире. То есть он появляется, основное положение его зачитывается, и он доводится таким образом до широчайшей аудитории, которая без этой передачи об этом фейке, может быть, никогда бы не узнала. И оказывает вот именно это самое идеологическое действие. А после того, как там два каких-то непонятных, потертых жизнью мутных типа, непонятно откуда взявшихся и названных экспертами, начинают что-то невразумительно бубнить о том, что все это ложь, это уже никого не интересует. Получается, что вот такие передачи, которые, по идее, должны бороться с этими фейками, они становятся каналом распространения, причем эти каналы предоставляются вот нашей стороной, нашим противникам добровольно, без какого-либо принуждения. Их не покупают, их не захватывают, их не оккупируют. Их просто предоставляют. И вот это одно из таких реалий, с которыми мы столкнулись с началом специальной военной операции.
Спрошу как обыватель, кто же понесет ответственность за это все?
Ну, я думаю, Байден. Он в ответе за все.
Раньше Обама у нас был ответственен за чистоту наших подъездов, теперь нет.
Обаму не успели посадить, Байдена посадят.
Значит, у нас остается совсем чуть-чуть времени. Хочу я поставить точку все-таки над мягкой силой. Вот сформулируйте простой ответ, прямой. Нужна, не нужна инструмент настоящего, прошлого или будущего?
Мягкая сила нам нужна. При всем, при том, что основы для мягкой силы у нас есть... Вот. Но нет совершенной инфраструктуры и механизмов задействования. Эффективно или неэффективно? Мягкая сила при грамотном ее применении специалистами очень эффективна. Вот. И основа ли это будущего? Будущее, да, я думаю, что будущее за разумной силой. Вот. И дальнейшим ее развитием. Вот, это совершенно точно. Просто пока этим инструментом владеют наши противники, а мы особо не владеем. А надо, чтобы мы владели не хуже их.
Спасибо. Ну, научимся. Я могу добавить от себя, что для, скажем так, правильного восприятия инструментов мягкой силы нужно развивать критическое мышление. У нас был в гостях Андрей Викторович Мануэл, доктор политических наук, профессор МГУ, эксперт в области международных конфликтов и информационных войн. Мы как могли разобрались с мягкой силой, но, видимо, будем возвращаться к этому разговору еще и еще. Андрей Викторович, спасибо, а всем слушателям нашим желаю хорошего вечера.